У нас сегодня будет особенный проповедник, сегодня будет делиться словом моя жена, поэтому давайте мы приготовимся и будем внимательны к тому, что Господь вложил в ее сердце, будем принимать и скажем: Господь, скажи мне сегодня то, что Ты хочешь мне сегодня сказать, и открой мне то, что Ты сегодня мне хочешь открыть.
Слава Богу! Доброе утро, церковь! Сегодня хотела бы вообще поговорить с вами вот на такую тему, поразмышлять о том, откуда вообще в мире и в истории человечества взялось такое явление, как идолопоклонство, как язычество. Вот откуда взялись язычники? Вот казалось бы, вспомните историю Ноя, да? И после потопа остался Ной, осталась его семья. И, казалось бы, все стали в равных условиях перед Богом. У всех было вот это знание о Боге, было предание, которое они хранили. И почему кто-то сохранил веру, а кто-то уж стал поклоняться идолам? Откуда взялось это? Вот если вот так вот посудить, идолопоклонство, оно вообще противоестественно было. Противоестественно было его возникновение, и противоестественно оно для человека. Все знали, что Бог сотворил землю. И почему Бог именно благословил Авраама, как сохранившего эту веру в него? Неужели Богу было жалко благословений для остальных людей? И вот мы сегодня поразмышляем над этим. Кто такие язычники и кто такой Авраам? Для вас, наверное, не секрет, что Господь нас назвал детьми Авраама. То есть мы его наследие, мы дети Авраама, мы такие же, как он, другими словами. И кто такие язычники, кто такой Авраам и почему Авраам сохранил веру, а все остальные люди нет и стали поклоняться идолам? Вот если поразмышлять и сделать такую параллель между нашей сегодняшней жизнью и жизнью тех людей, которые жили в то время, у всех у них было одинаковое наследие. Был Ной, который передал всем остальным людям знание о Боге. У нас с вами были миссионеры, которые дали нам знание, передали нам веру в Бога. Да? У нас они были как бы апостолы слова, которые... привезли Слово Божие на этот континент и передали нам Евангелие, передали нам благую весть. И получается, что мы в таких же условиях, как и люди того времени, которые слышали Слово Божие от Ноя. И почему одному удалось сохранить? Одному удалось сохранить, остальные упали и ушли, отошли от Бога. Чтобы понять, как Авраам хранил веру, и чтобы понять, как он передавал ее своим детям, вот давайте откроем. Я вам покажу в слове, что не только один человек верил в Бога, Авраам, что все люди на то время не знали Господа и знали о Господе, по крайней мере. Вот давайте откроем Бытие 31 главу. И прочитаем с 45 стиха. Это уже не Авраам, это уже Иаков, внук Авраама. И разговор его с Лаваном. Лаван – это его тесть. То есть они были родственники, у них был общий предок. Общий предок, который передал Аврааму, который передал Лавану и всем потомкам своим эту веру. Пытался передать. Вот давайте, с 45 стиха. «И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим, наберите камней. Они взяли камни и сделали холм, и ели там на холме. И назвал его Лаван. И Игар Сагадуфа, а Иаков назвал его Галаадом. И сказал Лаван, сегодня этот холм между мною и тобою свидетель, потому и наречено имя ему Галаад». Также Мицпа от того, что Лаван сказал: «Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга». Смотрите, у Лавана тоже было знание о Господе. И тоже была вера в то, что Господь надзирает и обозревает всю землю, надзирает над каждым человеком, смотрит на дела каждого человека. У него было это. Это не то, что какое-то такое было сверхъестественное знание у Авраама. Было на то время, несмотря на то, что Лаван хранил в своем шкафу уже идолов. Вот если вы будете читать эту главу сначала, вы увидите там история, как его дочь украла у него идолов. То есть у него была и вера в Господа, но уже в шкафу были идолы. Почему такое происходит? И что это говорит сегодня нам с вами? Давайте прочитаем дальше. С 50-го уже. «Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, если возьмешь жен сверх дочерей моих», это Лаван продолжает говорить, «то хотя нет человека между нами, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобой». Смотрите, как он уверен в Боге. «И сказал Лаван Иакову: вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраама и Бог Нахора да судит между нами Бог отца их». Иаков поклялся страхом отца своего Исаака. «И заколол Иаков жертву на горе, позвал родственников своих есть хлеб, и они ели хлеб и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром и поцеловал внуков своих и дочерей своих и благословил их, и пошел и возвратился Лаван в свое место». Вот я много-много раз уже за почти 20 лет своей христианской жизни перечитывала это место, и просто не открывалась. И Бог, последний раз, когда я читала, Бог просто показал. Вот посмотрите еще раз и посмотрите в этом месте, какое отличие, что отличало Иакова и Лавана в этой ситуации. Просто вам вопрос на засып. Что они, казалось бы, да, сделали такое... обещание, обетование, принесли обещание друг другу, да, поклялись именем Господа, да, оба, они показали этим, что они верят в Господа. Что в этой ситуации, вот просто в этом месте Писания, отличало одного и другого? Просто есть какие-то у вас варианты и ответы? Что сделал Иаков и не сделал Лаван? По-другому уже спрошу уже. Да, правильно, кто это сказал. Молодцы. Иаков принес жертву. И казалось бы, вот это вот маленький вот этот вот стих и маленькая заметка о том, что Иаков это сделал. И, скорее всего, пир тоже был за счет Иакова, потому что Лаван там, они очень быстро все собрали и погнались за Иаковом. А Иаков шел со всеми своими стадами. Иаков принес жертву. Вот, да, они сделали вот этот памятник из камней, да. А Библия сравнивает Слово Божье с камнем. То есть они наговорили... друг другу определенные правильные слова, да, что мы не будем переходить, нарушать границу, причинять друг другу зло. Они слова, то есть когда мы говорим слово, да, слова, даже Божьи слова, это как камень и основание в жизни людей. Но что сделал Иаков и что сделал Лаван? Что делал Авраам постоянно в своей жизни? И что не делали и не написано, что кто-то еще делал? Они приносили жертвы. Да? Это как бы вот этот факт, который Бог, ну, постоянно нам говорит на протяжении истории жизни Авраама и его потомков, что они приносили жертвы. А остальные, ну, про остальных не написано. Да? Вы не найдете, чтобы Бог там где-то упоминал, что кто-то еще, у кого-то еще было сердце расположено не просто приносить жертвы, а что это был образ жизни Авраама, образ жизни его детей. Вот вспомните хотя бы, мы не будем открывать, потому что, ну, время, когда Авраам пошел заколоть своего сына Исаака, да, когда Бог испытывал его, вспомните это место, Исаак начал говорить своему отцу, а где же, что мы будем приносить в жертву, где же овен там, что мы возьмем с собой, почему у нас нет жертвенного животного. То есть его сын-подросток, это говорит нам о чем? Что его сын-подросток так уже знал, что и как должно быть. Да? То есть это не была единоразовая какая-то была, не была единоразовая какая-то жертва, это была система в жизни Авраама. Это была та система, которую он передал своему сыну и своему потомству, принципы жертвоприношения, да? Вот. Изначально после покаяния, после обращения, да, мы все в равных условиях. Мы все в равных условиях, ну, по большому счету, как те люди после потопа. Но что позволяет одному остаться и быть верным, и полюбить Бога? А другой уходит и начинает сначала в шкафу, несмотря на то, что вера у него есть в Бога, знание о Боге есть. Но почему у него появляются в шкафу идолы у другого человека? И он потихоньку начинает уходить от Бога. Это не сразу, это начинается вот с таких вот... Один располагает свое сердце, чтобы жертвовать, а другой, ну, не располагает. Вот смотрите, добровольной жертвы хочет Господь. Он никогда там, ну, не придет, не скажет, не будет приказывать нам. Да? А это вот когда был закон, вот тогда там вот было такое, была ясно явлена воля Божья, что вот тогда приносите жертву. Но когда жил Авраам, закона еще не было. Бог, то есть закон был только в сердце, так же, как у нас с вами сегодня. Как бы не было такого свода правил, свода закона, что нужно приносить жертвы. Откуда Авраам знал? Почему Авраам знал, что нужно это делать, что Господь желает, а другие не знали? Да? Почему Авраам, ну, имел вот это в сердце, а другие нет? Авраам расположил свое сердце приносить Богу. А про других это не написано, к сожалению. И именно наше расположение, располагаем ли мы свое сердце, чтобы приносить Богу вот эти жертвы в своей жизни, именно вот этот факт определяет, заведутся ли в нашем шкафу идолы, или же Бог благословит нас, как благословил Авраама, и мы останемся с Богом. В жизни Авраама вот как бы два качества было. Два качества его жертвенного сердца было. Вот тема, ну, я ее так вот назвала, сердце Авраама. Сердце, мы дети Авраама, поэтому Господь желает, чтобы у нас были такие же сердца. У Авраама, вот первое качество его, у Авраама его жертвенность была системой. То есть не было вот это вот раз в год там на Пасху или еще на какой-то праздник послужить Господу. У него это было постоянно. И кто не верит, домашнее задание за неделю прочитайте, пожалуйста, книгу «Бытие». Вы увидите, что это было постоянно. И что Исаак, когда он разговаривал, да, мы говорили, это говорило о том, что это была привычка у них доброй в семье. Была система. И мы поэтому... Каждый из нас, пускай сейчас проверяет свое сердце и задает себе вопрос, есть ли у меня в этом постоянство? Есть ли у меня в жизни в этом хорошая система? Делаю ли я жертвы Богу систематически? Или только раз от раза, раз в год, там на праздник, еще как-то? Есть ли у меня расписание в этом для Бога? И второе качество. Авраам, мы говорили, да, не было закона, Бог ему не говорил, не приказывал, никому Бог не приказывал, да, но Авраам откуда-то знал, Авраам слушал свое сердце и знал, что Богу жертвы приятны, и он хотел угодить Господу. Второй вопрос, который мы себе задаем, располагаем ли мы свое сердце делать это доброохотно или ждем, когда нам скажут, прикажут, попросят и так далее, да? То есть ничего плохого нет, когда мы друг друга просим, но показатель именно зрелости, когда мы не ждем этого, а делаем это доброохотно, не ждем, что появится закон какой-то и появятся какие-то правила в церкви и скажут, вот давайте. То есть призыв — это нормально, но доброохотную жертву любит Бог, да? Не только, которая основана на... Никогда человек только ждет вот таких призывов и ждет, когда кто-то скажет. И поэтому люди, по большому счету, делятся на два типа. Это Лаваны и Иаковы. Да? Мы читали это место. Люди, верующие, делятся на два типа. Лаваны и Иаковы. Имеют знание о Боге. Но один знание свои, то есть слова правильные, которые он говорит, он подкрепляет жертвой. А другой, просто говорит и уходит во свояси. И поэтому вот давайте будем, Бог нас назвал детьми Авраама, давайте будем возгревать себе это сердце, сердце Авраама, сердце Иакова, Исаака, которые добровольно и систематически приносят Богу жертвы. Неужели мы думаем, что если мы будем заниматься, чем больше мы... Да, это я забегаю уже вперед. Давайте мы рассмотрим такой вопрос. Какие жертвы Богу мы можем приносить? Что это за жертвы? Вот тогда, в то время, заколали, животных, это были жертвы. Еще были жертвы, десятина. То есть это тоже не было закона. Это Авраам расположил свое сердце. Не было, никто ему не сказал. Он сам это по вере сделал. То есть это тоже было. Сегодня какие жертвы у нас? О каких жертвах нам говорит слово? Какие жертвы сегодня Богу приносят верующие? Первая, самая важная жертва – это наше время. Давайте, вот это второе наше центральное место. Деяния, 2 глава, 42 стих. Здесь говорится о ранней церкви и что они приносили Богу в жертву время. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Время. Это то, что может принести Богу каждый. Это тот один талант, который есть в жизни у каждого. У кого нет времени? Наверное, только у мертвого. У каждого живущего на земле есть этот талант. Это время. И это мы можем приносить Богу. И это приносила Богу ранняя церковь. Еще раз. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Жертва – это то, что мы от себя отрываем, правильно? Жертва – это то, что приносить трудно, сложно, да, и не всегда может быть удобно. Вот пример очень хочу привести, очень такой живой для нашей церкви. Спасибо людям, которые пришли на этот митинг против гомосексуализма в нашей стране. Спасибо. Вы оторвали свое время. Оторвали свое время в субботу. В субботу можно было бы заняться любыми делами, провести с семьей, на работу пойти, еще куда-то. Вы пожертвовали, и Бог дал победу. Пока вот да. И я хочу вас ободрить еще. Сейчас пошла такая волна, что пример вот украинцев, он подействовал на Европу. И уже пишут в интернете, что европейские верующие, которые уже чувствовали себя проигравшими в этой сфере, они начинают ободриваться и начинают уже открыто заявлять, что гомосексуализм – это грех. И им грозит, в отличие от нас, пока мы говорим это свободно, и нам ничего не грозит. Но в Европе, если открыто какое-то общественное лицо говорит это, ему грозит тюрьма. И вот некоторым пасторам в Европе грозит тюрьма, которые открыто говорят. Это свободная Европа. Вот. Но они ободрились нашим примером, вашим примером. То, что они увидели, что возможно людям влиять на ситуацию, на духовную ситуацию в стране. И они начали говорить это открыто. Вот. Ученики, 42-й, да? Стих, постоянно на протяжении недели уделяли время, не только по воскресеньям, не только раз в неделю, они постоянно уделяли время. Вот Анна Николаевна тоже, мы разговаривали перед служением, говорит, что каждый день люди собираются, да, Анна Николаевна? Каждый день люди собираются, слава Богу. А кто из вас думает, что в селе люди менее загружены работой, чем в городе? Вот никто ведь так не... Больше! И они находят это время и уделяют совместной молитве каждый день, хотя бы понемногу, да, уделяют это время. И Анна Николаевна говорит, что там открываются дары и таланты, там кто-то пишет стихи прямо во время молитвы, начинают течь стихи через человека. Это удивительно. Потому что огонь и благословение Божие, благословение Божие приходит на жертву, да? Образ как бы Старого Завета, что огонь приходил, когда люди приносили жертву. Это значило, что жертва Богу благоугодна. И сейчас точно так же, только невидимый огонь уже, а Дух Святой приходит на жертву и действует в церкви. Всем понравилось, что сегодня было во время прославления, да? Да, слава Богу. Знаете, я тоже исцелилась от хронического заболевания, вот, на подобном служении, когда вот после прославления одна сестра вышла свидетельствовать. А я болела гайморитом уже 9 лет. Я с 10 лет болела гайморитом. У меня был постоянно распухший нос. И ну, кто болел, тот знает, кто видел больных, тоже знает. Это постоянный запах. Это для девушки молодой, это ну, очень неприятно и это очень обидно. И врачи говорили, что это на всю жизнь, это хроническое заболевание. И лицо распухало от любой влажности, от любой влажной погоды. И вот сестра вышла после прославления тоже, и так вот церковь была в таком подъеме, таком духовном. И она говорит, мне, она свидетельствовала, что-то говорила, и потом говорит, вот сейчас я почувствовала, что Бог кого-то хочет исцелить от гайморита. Просто я подняла руку, я почувствовала, что может быть, просто у меня было горчичное зерно вера, что может быть этот человек я. И с этого дня я просто забыла об этом гайморите. Да, это делает Бог. Бог приходит на жертвы, Бог приходит на время. И вторая жертва, которую мы можем уделять, это молитва. Да? Об этом говорит, у меня уже тут вентилятор залеснул. Так. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба, в молитвах. И 43-й. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Это огонь Божий. Через апостолов делал кто? Бог делал, да? Это огонь Божий приходил и делал эти чудеса. Через вот эти чудеса исцеления, это любовь Божия является людям. Любовь Божия, отношение Бога к людям. Бог хочет показать и явить людям свою любовь. И этот огонь, он приходит на наши жертвы. Когда мы, первое, выделяем время, и второе, молитвы. Молитвы, какие молитвы являются жертвой? Жертва, мы говорили, это то, что мы отрываем от себя, то, в чем, ну, что иногда нам некомфортно сделать, не иногда, а всегда нам некомфортно сделать, да? Жертва – это не то, что мы делаем от комфорта своего, да? Итак, молитва. Какая молитва? является жертвой. Это хвала и поклонение первое. Это написано, это жертва Богу. Это псалмы, это вы много мест в Библии найдете, что хвала и поклонение — это жертва. Что это не всегда приятно, ну, не идет вразрез с нашим настроением, желанием, с нашей, может, какой-то ленью человеческой. Хвала и поклонение, когда мы поднимаем себя и побуждаем хвалить и поклоняться Богу. Вторая молитва-жертва — это ходатайственная молитва. Это молитва вот за те сферы и за тех людей, от которых не зависит наше счастье, может быть, да? Понятно, что вот когда, ну, мать молится, вот я молюсь за своих детей, вот, и я даже не считаю, что Богу, что это жертва, потому что у меня вот оно само идет. Вот мать, она, когда молишься за родного, близкого человека, оно само идет. Это не нужно себя побуждать, заставлять и испытывать дискомфорт от этого. Потому что это, от этого зависит покой моего сердца. Покой сердца зависит от того, спасены твои близкие или не спасены. Но написано, какая вам награда, если вы любите любящих вас? Это когда мы побуждаем себя молиться и просить Бога за людей, за те сферы, вот, за сферы общества. Вот мы просим Бога на молитвах по средам. Тоже ободриваю вас. Приходите, приносите Богу эту жертву. Придет огонь Божий в вашу жизнь. Неужели вы думаете, что чем больше вы будете работать, тем от этого зависит благосостояние? Вот честно, у меня муж работал все года одинаково. В один год Бог так благословлял, в другой год меньше, в третий год больше. Не зависит это. А иногда благословляет Бог, как, казалось бы, благословляет одинаково, но приходит болезнь, и все деньги спускаются на болезнь. Неужели кто-то думает еще, что благосостояние зависит от того, сколько мы поработаем? Да, трудолюбивым нужно быть, это правильно, но приоритеты и порядок в жизни должен быть, баланс в жизни должен быть. И надежда на Господа. Коня приготовляют для брани, да, написано, но победа от Господа. Коня мы приготовляем, мы работаем, но победа в нашей жизни, в наших сферах, в нашем здоровье, во всех сферах нашей жизни, она от Господа все равно. Третья жертва, конечно же, это финансы. Принести овна, тельца или голубя, это были прежде всего финансы. Это в то время люди друг другу использовали это, даже это как валюту вот этих животных. Написано, где наши финансы, там наше сердце, где сокровища, там и сердце. Вот я хочу тоже особенно поблагодарить людей, которые поучаствовали в выздоровлении моего мужа. Вот я много задавала Богу вопрос, почему Бог ты не исцелил просто по молитве, уже 2 года молимся, почему даже больше? Как заболел, молимся, это уже около 3 лет. Почему просто Бог ты не исцелил по молитве? И Бог показывает просто, что иногда не только молитва показывает, являет расположение нашего сердца, но и наши затраты. Куда мы вкладываем? Готовы ли мы вложить в человека, и чтобы этому человеку было хорошо? И я благодарю просто. Вы как церковь поучаствовали, потому что церковь нас благословила. Еще даже отдельные люди подходили и давали благословение. Спасибо вам большое, потому что кто на эти деньги купил лекарства, которые доктор прописал, и он уже целую неделю спит, как здоровый человек, он дышит. Вот. И это благодаря вам. Это благодаря вашей жертвенности, и слава Богу, давайте будем продолжать это делать. То есть жертвовать тех сферы, которые показывает нам Бог, на тех людей, которые показывает нам Бог, и будем слышать Бога, когда Он нам шепчет в сердце, стучит в сердце, говорит в сердце, ну, пожертвуй, чтобы человек выздоровел, чтобы человек, как бы, помоги человеку. Вот. Слава Богу, что у вас такие сердца. Вот. И даже пословица даже есть, что в подарке главное отношение. Даже не сами вот деньги, вот то, что, хотя это приятно и это помощь, но ваше отношение, оно, ну, особенно приятное. И благодаря вашему отношению вот приходит вот эта победа в жизни нашего пастора, в жизни нашей семьи, нашей церкви. Так что, так, какие жертвы? Самые-самые распространенные, самые явные в Библии жертвы. Время, да, талант, который есть у всех. Молитва, наша молитва за других и хвалонение Богу. Еще тут хотелось, вот просто Бог напомнил, пост. Пост – это тоже жертва. И тоже, пусть это система будет в вашей жизни, как молитва-система, вот как у Авраама была система в жертвах. Пусть молитва и пост будут системой. И финансы – это третья жертва. И качество жертвы, которые были у Авраама, качество жертвы – это постоянство, да, система и доброохотность. Никто ему не говорил, он сам расположил свое сердце. Пусть эти качества, его сердце будут в нас, в наших сердцах. Вот давайте будем молиться сейчас, и пускай группа прославления, пожалуйста, выходите, и мы будем молиться, переходить к посту, к причастию. Дорогой Господь, Отец, спасибо Тебе, Господи, за это слово, Господи, спасибо Тебе за Дух Святой, за то, что Ты просто приходишь и даешь нам свой огонь, даешь нам свое внимание, даешь нам свое, показываешь нам свое отношение через свое присутствие, Господи. Ты показываешь нам свою любовь, Господи. Спасибо, Господи. Мы хотим располагать свое сердце, Господи. Научи нас, Господь Божий, помогай нам, даруй нам мудрости и страха Господня, чтобы располагать свое сердце и доброохотно и систематически приносить Тебе жертвы. Жертвы во всех сферах своей жизни, Господи Боже. Все, что иметь, давать Тебе, имеем давать Тебе, Господи Боже, располагай нас, Господи Боже, помогай нам располагать Себя, ибо это наша ответственность, Боже. Располагать свое сердце, жертвовать, Боже. Спасибо за те ободрения, которые Ты даешь. Спасибо за то, что Ты показываешь, что иногда наше участие в Твоих служениях, оно является ободрением для других людей, для христиан Европы, для людей вокруг нас. Господи, спасибо, что даешь нам это увидеть, Господи Боже. Боже, слава, слава Тебе, Господи Боже.